студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым займемся увлекательным делом. Будем считать чужие деньги и обсуждать жизнь и роль миллиардеров. Среди затронутых тем – траектория богатства, зачем им деньги, филантропы и искусство. И, наконец, игра «Что бы сделал я?». Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. В последнее время на поверхность медийного пространства всплыла тема сверхбогатых. В России этот сюжет разворачивался на примере так называемого «Путинского дворца», фильм о котором посмотрели более 100 миллионов человек. Главную роль в нем сыграли зал для стриптиза и позолоченный ёршик для унитаза, которые исчерпывали проблему, что делать с деньгами, когда их слишком много. В Америке эта тема никогда не считалась маргинальной. Здесь, как и всюду, тоже не слишком любят богатых. Не зря Берни Сандерс, например, говорил, что хотел бы жить в такой Америке, где бы не было миллиардеров вовсе. Но пока они не только есть, но и играют огромную роль в обществе, помогая ему рывками двигаться вперед по пути прогресса. Жизнь в Америке, да и во всем мире, была бы беднее и хуже без Стива Джобса, Билла Гейтса, Сергея Брина, Илона Маска или Джеффа Безоса. Последний совсем недавно попал в прицел прессы, когда объявил, что отходит от непосредственного руководства Амазоном. Компания, которая, еще больше разбогатев в карантин, оценивается теперь в 1,6 триллиона долларов. Состояние, личное состояние самого Безоса – 195 миллиардов долларов. И теперь, оставив другим повседневные заботы о бизнесе, он, как и другие магнаты его уровня, хочет предаться другому увлекательному делу. Не зарабатывать деньги, а их тратить. На охрану среды, дошкольное образование, помощь бездомным. Но главное – на свою любимую космическую программу. В связи с этим решением ему на помощь пришли журналисты, в частности, Маргарет О'Мара из «Нью-Йорк Таймс», которая напомнила Безосу и читателям о других сверхбогатых филантропах прошлого – Рокфеллере, Карнеги, Фрике. Сегодня мы с Соломоном Волковым обсудим этот сюжет, вставив его, как всегда, в исторический и российский контекст. Соломон, как вы относитесь к американским магнатам? Сумели они отмыть филантропии свои немалые грехи?
Мне трудно судить об этом, потому что я не знаю их грехов в полном объеме и сужу об их грехах по книгам, по прессе. И в частности, вот та статья, о которой вы рассказали в своем вступлении, она не без ехидства указывает на то, автор этой статьи, что и Джефф Безос, и Билл Гейтс занялись филантропией как раз в тот момент, когда к их бизнесам стали предъявлять некоторые и юридические, и этические претензии. Эта закономерность прослеживается в истории всей американской филантропии. В случае с Джоном Рокфеллером также было, когда государство и общественность обратили внимание на безжалостные методы ведения им своего бизнеса, в этот момент он занялся филантропией. Так что тут есть некоторая закономерность.
Я очень внимательно следил за судьбой Рокфеллера, потому что она связана тесно с моей жизнью. Я первую половину американской жизни прожил на севере острова Манхэттен возле изумительного музея Клойстер, который был построен на деньги Рокфеллера. Он на свои деньги перевез из Европы средневековую архитектуру и построил ее в виде этого музея. А потом я переехал на другой берег Гудзона, и вторую половину своей американской жизни я прожил рядом с гигантским заповедником, который тянется на север от моста Джордж Вашингтон. И этот заповедник существует благодаря деньгам Рокфеллера. Я прожил 40 лет в Америке, поделил их между двумя достопримечательностями филантропии Рокфеллера. Рокфеллер, как вы правильно сказали, его грехи были немалыми. Он был одно время самым богатым человеком в мире и самым ненавистным человеком в Америке. Его настолько мучила плохая репутация его, что он заказал отпечатать 10-центовые монеты, ходил с мешком и раздавал детям деньги, чтобы его хоть кто-нибудь полюбил. В результате он стал одним из крупнейших филантропов во всю историю человечества и умер умер 97 лет, ни в чем не раскаивался. Он сказал: «Бог дал мне деньги, и я ими распорядился». Мне кажется, это очень любопытная история, еще и потому, что филантропы в Америке всегда представляли свою будущую жизнь после того, как они стали любой ценой миллиардерами, после того, как они стали магнатами, они всегда представляли себе, что они эти деньги раздадут и потратят их так, как они хотят. Тут интересный момент. Почему вместо того, чтобы, например, увеличить зарплату рабочим, как этого требовали, скажем, от Карнеги, почему вместо этого он тратил деньги на филантропию и построил гигантскую цепь библиотек по Америке? Потому что он считал, конечно, рабочие хотят больше денег, чтобы было на что пьянствовать, а я хочу, чтобы они стали умнее и читали книги. И вот это вот то, что отличает филантропов. У них есть свое представление о том, как надо распоряжаться деньгами. Они хотят распоряжаться деньгами гораздо умнее и лучше, чем правительство. Это то, чего мы, может быть, не понимаем, когда думаем, как бы мы потратили эти деньги. Само, а что получится, если мы сравним прежних американских филантропов с дореволюционными отечественными благотворителями?
Это будет очень интересное сравнение. И, по-моему, до нашего с вами разговора я, во всяком случае, не встречал ни в каких других источниках сопоставления российских знаменитых филантропов и американских. А между тем, там есть очень существенное сходство. Во-первых, это сходство хронологическое. Они начали свою деятельность, американские филантропы и российские, приблизительно в одно и то же время. Они родились приблизительно в те же самые годы. Ну вот вспомним, например, вот тот же Рокфеллер, о котором мы сейчас с вами говорили. Он родился в 1839 году. Эндрю Карнеги, другой знаменитый американский филантроп, о котором все знают, во всяком случае, музыканты всего мира знают благодаря Карнеги-Холлу. Он родился в 1835 году, а самый знаменитый российский купец-филантроп Павел Михайлович Третьяков, основатель Третьяковской галереи, который знает все население даже и современной России, он родился в 1832 году. Другой знаменитый филантроп Савва Иванович Мамонтов, основатель московской частной русской оперы, родился в 1841 году. То есть это приблизительно одногодки, они могли бы друг друга быть знакомыми.
Учиться в одной школе.
Да, абсолютно. Очень интересен другой аспект, о котором тоже я не встречал упоминаний в прессе и в трудах научных. У них ведь этика одинаковая. Кто были московские знаменитые филантропы? Тот же Третьяков и Мамонтов, или Савва Морозов. Они были старообрядцы со специфической этикой. Труд, трезвость, возможная честность в бизнесе своем. Это, в общем-то, протестантская этика. Та этика, которой руководствовались и американские миллиардеры.
Знаете, я был в дворце Рокфеллера, самым знаменитым, там, где жил когда-то Джон Рокфеллер. Он не просто отличался строгой протестантской этикой, но он был еще и фанатиком. Он, например, он запрещал танцы в своем дворце, и поэтому молодежь танцевала только тогда, когда он куда-нибудь уезжал. Это не помешало Рокфеллерам построить церковь, которая до сих пор стоит, нечеловеческой красоты, маленькая часовня, украшенная не больше, не меньше, как витражами Шагала и Матисса. Его уговорили на такую очень неподходящую для его эстетических вкусов операцию, как заказать модернистам церковное убранство.
Любопытно, что он построил Рокфеллер-центр, большой культурный центр в Нью-Йорке, в который все мы наведываемся, где, в общем, танцуют. Там и поют, и танцуют, музыка играет, все греховные действия совершаются.
Само, а какие последствия русской филантропии на русскую культуру? Вот американскую мы знаем, как мы сказали, Карнеги-Холл или Фрик-музей, или рокфеллеровские бесконечные начинания, о которых мы только что говорили. Кстати, Modern Art, музей современного искусства, тоже был основан на деньги Рокфеллера. Как вы считаете, если сравнить американский вклад филантропов в культуру и русский, что получится?
Тут очень любопытная ситуация, потому что ведь в Америке государство практически никогда не было большим благотворителем, большим двигателем в области культуры. В Америке культура с самого ее начала, развития того, что мы можем сегодня называть американской культурой, это было связано с деятельностью филантропов, о которых мы сейчас говорим. В России же долгое очень время главным, если угодно, филантропом в области культуры было именно государство в лице монархии, в лице Романовых. И они оплачивали культуру, которая существовала, и оперные театры, и галереи большие. Это все были начинания императорского двора. И так бы продолжалось долго, наверное, без перерыва, может быть, вплоть до Октябрьской революции. Но в Москве именно усилиями протестантских, на западной манере, старообрядческих, каковыми они были в самом деле, предпринимателей, возникла особая купеческая культура, возникла альтернативная культура, которая противопоставила себя с самого начала официальной государственной культуре. И это имело колоссальное значение для всей истории русской культуры. Именно благодаря купеческим деньгам русская культура стала во многом мировой культурой.
Можно ли сказать, что она стала более демократической?
Она стала, с одной стороны, более демократической, поскольку это были с самого начала устремления этих людей. Царская культура, императорская культура, она была рассчитана в основном на двор и на высшую бюрократию, то есть на население Петербурга. Москвичи, так же, между прочим, как и американцы в этом плане, всегда настаивали на том, что они хотят, чтобы как можно больше народа приобщилось к культуре, чтобы эта культура была бы общедоступной. В этом была их цель. Но при этом парадоксальным образом оказалось, что культура, с одной стороны, становилась общедоступной, более доступной, нежели это было при императорском патронаже, но, с другой стороны, она позволяла развиваться авангардным тенденциям, революционным тенденциям в искусстве и культуре. Именно новаторские аспекты русской культуры и завоевали впоследствии весь мир, начиная с Московского художественного театра и до экспериментов многих авангардистских художников. Кто был одним из самых первых коллекционеров западных авангардистов? Пикассо, Матисса, московский купец Щукин. Так что, видите, это двунаправленное, если угодно, движение. Культура становилась, с одной стороны, более демократической, а с другой стороны, более новаторской.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем тему «Филантропы и искусство в Америке и в России». Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, а теперь у меня принципиальный вопрос. Скажите, можно ли купить искусство? Русский ренессанс Серебряного века был во многом обеспечен поддержкой филантропов, в том числе тех, о ком вы говорили. Значит ли это, что можно повторить этот успех, вложив в искусство большие деньги? Вы верите в такую возможность?
Да, разумеется, потому что деньги – это что? Деньги – это эквивалент каких-то благ, правильно? Искусство без того, чтобы оно было бы обеспечено, оно существовать не может. Есть на эту тему известный афоризм Осипа Брика, друга Маяковского и теоретика футуризма. Он говорил, что делает сапожник? Он изготовляет сапоги. Что делает поэт? Непонятно что, что-то подозрительное. Человек, который творит культуру, он ведь не творит никаких материальных, условно говоря, благ. Для существования группы населения культура – это дело вторичное. И мы можем себе вообразить, что, скажем, пещерные художники, первые нам известные образцы культурных манифестаций. Что он делал? Он в свободное время рисовал, а его вознаграждали за это его соплеменники тем, что приносили ему еду. Они добывали еду, он эту еду употреблял и, значит, рисовал на усладу обществу свои эти наскальные рисунки. Так вот возникла, я думаю, культура. И всегда культура будет зависеть от того, чтобы ее кто-то спонсировал.
Ну, насчет пещерных художников я с вами не согласен. Я был в пещерах, в Пиренеях, где 40 тысяч лет назад появились первые художники. Они и были-то, добывали-то еду, потому что их искусство было напрямую связано с магией. И если они рисовали бизона, то тогда и охота была удачной. Так что они работали на общество. В общем, так оно и осталось. Бродский говорил, что поэты настолько нужны обществу, что я еще не понимаю, почему они не грабят банки. Банки поэты грабят редко, но может ли деньги создать художника? Могут ли деньги помочь рождению новых направлений, как это было в Серебряном веке, когда были журналы, замечательные выставки, которые все это происходило на деньги филантропов? Можем мы сегодня повторить такой успех? Вот если сегодняшние филантропы, скажем, в том же российском искусстве, вложат большие деньги, получится новый ренессанс?
Новый ренессанс всегда возникает, по моему представлению, вопреки более традиционному, как мне кажется, взгляду, что искусство творят вот такие гении. Если есть гении, значит, есть большое искусство. Нет гения, значит, нет большого искусства. Я на этот счет придерживаюсь более трезвого, если можно так выразиться, взгляда. А именно, да, может возникнуть гений, но если он умрет 20 лет от чахотки или от голода, то и не будет никакого искусства. Гений сначала для того, чтобы что бы то ни было создать, должен поесть. должен быть одетым, ему должно быть тепло, он не должен замерзать в своем помещении или валяться где-то на улице. Гений должен быть обеспечен. Другое дело, что когда уже выделены деньги на культуру, то встречный этот элемент, а именно существование гения, тоже является обязательным. Вот когда встречаются денежный поток и одаренность у творцов, тогда возникает великое искусство. Это уже вопрос, условно говоря, культурного везения, если можно так выразиться. Но первоначальным импульсом, первоначальным условием для всякой абсолютно культуры является ее финансовое обеспечение. Это глубокое мое убеждение. И к вопросу о вашем замечании насчет художников пещер и их наскальных рисунков. Ведь это же иллюзия, что благодаря этим рисункам охота была удачной. Это художники их убедили своих соплеменников, что благодаря их рисункам у них так получается все хорошо.
Об этом уже заключается функция искусства – создать иллюзию более убедительным образом. Вы знаете, я целиком за вот это культурное везение, хотя я не представляю себе, как это работает. Мне кажется, вы тоже не представляете себе, потому что там дальше начинается чудо. Далеко не все можно купить деньгами. Я помню, в начале перестройки появилась идея помочь русским художникам, оголодавшим во время вот тяжелых 90-х годов, помочь им с помощью компьютеров и основать компьютерное искусство в России. И поставили в Россию много-много компьютеров. И была выставка. И выставка был «Русский ответ прогрессу». Художник взял эти компьютеры и насадил их на оглоблю. Компьютеры перестали быть компьютерами, но «Русский прогресс» одержал успех. Был такой опыт тоже. Скажите мне, а какой, по-вашему, самый успешный вид филантропии для искусства? Персональный, скажем, стипендии талантливым человеком, как это делал Ходорковский, между прочим, или институционные, основания журналов, музеев, каналов телевизионных и так далее?
Вы знаете, Саша, признаюсь вам, что у меня лично опыт общения с филантропами и с олигархами, если уже об этом говорить вообще, он минимальнейший. Может быть, я мельком видел одного или двух олигархов в своей жизни. Представления о том, как практически такие вещи функционируют, у меня нет никакого. А вот ваши какие впечатления на этот счет? Как вы думаете об этом?
Я думаю о том, не может такого быть, чтобы каждый из нас не подумал, а что бы сделал я, если бы у меня были такие деньги? Давайте поиграем в эту любимую игру. Если бы миллиардером был я, что бы вы сделали, а, Соломон?
Я думаю, что каждого из нас во многом сформировали детские впечатления. Вот психологию каждого из нас во многом, может быть, в решающей степени сформировали детские впечатления. И одним из таких самых запомнившихся и печальных, и даже окрашенных какие-то трагические тона впечатлений детства у меня было следующее. Во дворе дома в Риге, где я жил, а мы жили на первом этаже, время от времени приходил один, между прочим, и тот же персонаж, скрипач, бродячий скрипач, который приходил во двор, вытаскивал свою скрипочку и играл сурок Бетховена. Из моего окна я очень хорошо его мог разглядеть. Он был очень убогий, очень истощенный, у него были красные руки, и он так жалостливо играл этот сурок, что у меня слезы на глаза наворачивались. И, конечно же, я из окна кидал ему какие-то монеты, бумажки даже. По тем временам для меня это было таким существенным даянием. И это врезалось в мою память. Мне очень-очень жаль этих бездомных артистов, бездомных музыкантов, которые должны бродить по улицам и играть перед прохожими. И часто это делают либо в дикую жару, либо в ужасный холод. И видно, что это вот такие совсем несчастные, замученные существа. И я бы, если бы у меня были бы вот большие деньги, их бы дал бы на то, чтобы обеспечить такого рода класс деятелей культуры. Обыкновенно это все-таки люди, которых в итоге, вот они работали где-то там, может быть, даже в каких-то оркестрах играли или что-то такое, потому что в больших оркестрах, если люди играют, они в Америке особенно выходят на хорошую пенсию и могут жить вполне обеспеченно. А если какие-нибудь вот фрилансеры, то они оказываются на улице в старческом возрасте и ни с чем. Чтобы обеспечить таких фрилансеров достойной приличной старостью, я бы построил в каждом буквально российском городе, если бы мог, по дому ветеранов сцены, по дому для вот таких вот фрилансеров, чтобы обеспечить им приличную старость. А вы, Саша, как бы вы поступили?
Вы знаете, у меня был такой опыт. Во-первых, хочу сказать, что ваша идея очень благородна. Это не только в России, но и в Америке можно увидеть бездомных музыкантов. Среди них часто бывают русские музыканты, которые, кстати, великолепно играют. Да и в Европе тоже я видал великолепных музыкантов, которые играли, причем русский репертуар, Хачатуряна, Шостаковича, и сыпались деньги вовсю в их шляпу. Но если говорить о другом размахе, то, знаете, у меня был такой опыт. Однажды редактор газеты «Новая газета» Муратов спросил меня: посоветуйте, чтобы сделать очень богатому человеку, чтобы можно было сделать хорошего в области культуры. И тут у меня разыгралась фантазия, я стал выдумывать и выдумывать, как потратить миллиард, и выяснилось, что его можно потратить очень увлекательно. Ну, например, я придумал премию «Самаритянин» человеку, который мог бы персонифицировать доброту и поступки, которые описаны в Евангелии, доброго самаритянина. Или, например, что бы я сделал в вашей области? Я бы дал деньги на Нобелевскую премию композиторам. Нобелевская премия есть во всех областях, а композитора, именно композитора, нету. И если бы уже давать премию, то я бы сказал, что намекнул бы комитету, что первую премию хорошо бы дать Арву Пярту. А потом я придумал Олимпийские игры телевидения. Такой мировой конкурс интеллигентного телевидения. Поскольку телевидение стало, сейчас мы живем в ренессанс голубого экрана, что разные народы, разные страны, разные культуры делают в этой области. А мой любимый проект, знаете какой? Устроить с шиком потрясающий международный фестиваль чеховских постановок. Я был на таком фестивале шекспировских постановок в Лондоне, в театре «Глоб». Это было совершенно неповторимое зрелище, потому что там были африканские постановки, китайские постановки Шекспира. И это настолько расширяло наше представление о Шекспире. Я подумал, вот бы сделать чеховские постановки. Другое дело, что это надо делать в Ялте, а в оккупированный Крым, конечно, никто не приедет. Соломон, скажите мне теперь другое. Филантропия в музыке. Насколько филантропы, насколько деньги, насколько богатые даяния помогли созданию музыкальных произведений?
Это очень хороший вопрос, потому что именно в Америке и именно в области музыки филантропия сыграла огромную роль. Чтобы далеко не ходить, укажу на один из лучших американских оркестров и лучших мировых оркестров. Это Бостонский симфонический оркестр, который был основан в 1881 году американским олигархом по имени Генри Ли Хиггинсон. Он родился в 1834 году и умер в 1919 году. Этот Хиггинсон, у него интересная биография. Он учился в Европе, и там даже познакомился с Брамсом. Он сражался на стороне северян, ушел в отставку в чине даже полковника и стал биржевым маклером, очень-очень разбогател. И долгое время, 25 лет, он строил планы, как устроить по образцу европейских общедоступные симфонические концерты наилучшего качества, как он это сформулировал, для широкой публики. И действительно он это сделал, основал в 1881 году Бостонский симфонический оркестр, причем билеты продавались по цене 25 центов. Даже и тогда это была не такая уж большая сумма, доступная для народа. И сам Хиггинсон открывал ежегодный дефицит этого оркестра на сумму 50 тысяч долларов каждый год. Так продолжалось многие годы, но в 1918 году он разорился из-за войны и уже сам единолично не мог оплачивать деятельность Бостонского оркестра. Но там уже подсоединились другие меценаты, уже оркестр был поставлен на твердую ногу и стал, как я уже сказал, одним из ведущих американских и мировых оркестров. Но что тут любопытно, это то, что многие годы, а именно с 1924 по 1949 год, этот Бостонский оркестр возглавлял Сергей Кусевицкий, выходец из России. Российский сначала контрабасист, а потом дирижер, который сам был большим меценатом. Он в России еще в 1905 году женился на Наталье Ушковой из богатой семьи. И капиталы у этой семьи в значительной степени были в западных банках, что ему очень помогло, когда он покинул большевистскую Россию в 1921 году, был сначала в Париже, а затем перебрался в Америку и возглавил Бостонский оркестр, где он сыграл огромную роль. Он тоже персонально поддерживал очень многие начинания этого оркестра из своих денег, из состояния Ушковых, основал фестиваль знаменитый, заказывал сочинения таким композиторам, как Стравинский, как Прокофьев, как американец Копленд среди учеников Кусевицкого Бернстайн. Так что он очень много сделал важного для поддержки репутации Бостонского оркестра. Я многое слышал от своих знакомых здесь, американских, от Николая Слонимского, дядьки петербургского композитора Сергея Слонимского, и от Ирины Грэм. Вы, может быть, помните Ирину Грэм?
Она печатала совершенно замечательный цикл статей под названием «Забытые люди». Как раз о тех бездомных, о которых вы вспоминали сегодня. Соломон, это очень интересно, то, что он заказывал музыку своим любимым композиторам. Но уж если продолжить эту тему, если бы у вас были миллиарды, какому композитору вы бы заказали музыку?
Я бы присоединился к вашему предложению о Нобелевской премии Арво Пярту. И, пожалуй, бы Арво Пярт был бы моим первым кандидатом. Это один из моих самых любимых современных композиторов.
А какая музыка, которую заказал Кусевицкий, оказалась особенно успешной для бостонского оркестра?
Это целый ряд опусов, в том числе и американских. Но я хотел бы показать нашим слушателям в заключении нашей программы музыку Пауля Хиндемита, композитор с очень интересной творческой судьбой. Он работал в Германии своей родной, а потом перебрался в Америку, где стал крупной успешной фигурой. Но началось это все с того, что именно Кусевицкий к юбилею 50-летнему Бостонского симфонического оркестра заказал Хиндемиту в ряду еще нескольких композиторов сочинение. И Хиндемит его сделал, и это сочинение оказалось переломным в его творческом пути. Он до этого был такой эксцентрик, скорее экспрессионист, а это серьезная, интересная, живая музыка уже в постмодернистском, если угодно, стиле. Концертная музыка для струнного оркестра и духовых. Его опус 50, и вот именно отрывок из этой музыки, который дирижирует сам автор, Пауль Хиндемит, я хотел бы завершить наш концерт. Концертная музыка Хиндемита дирижирует Пауль Хиндемит.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым считали чужие деньги и обсуждали, что бы сделали на месте миллиардеров. Режиссер Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.